Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. В студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы решили поговорить о том, насколько сложно переводить русскую литературу и классическую, и современную, с какими сложностями сталкиваются и переводчики, и, конечно, Виктор, писатели прежде всего, когда их транслируют, в общем-то, на другие языки.
Ну, всем известно, что существуют трудности перевода. Был такой фильм замечательный, и многие жалобы, которые исходят от переводчиков, они понятны, потому что есть вещи почти непереводимые. И надо сказать, что французский философ Деррида сказал: «Все непереводимо», потом сделал паузу: «Все переводимо». То есть и то, и другое. То есть и так надо подойти. Действительно, это очень сложная профессия переводчик. Я пробовал перед тем, как уже уйти в океан писательства, пробовал вообще поплавать в морях переводческие работы, я вам скажу, это страшно трудно. Я даже перевел целую книгу. Я перевел целую книгу «Love Story», вот знаменитую.
Роман, по которому был снят фильм, да?
Да, Эрика Сигала. И даже это, в общем, такое, я бы сказал, такое легкомысленное произведение, хотя там и какие-то там трагические моменты, а все равно очень мне трудно давались. Просто, понимаете...
А в чем? Почему проблема? В чем?
Ань, смотрите, дело в том, что перевод художественной литературы – это вдохновение по заказу. Если ты сам пишешь, то оно может прийти вдохновение, оно может не прийти. Но когда ты переводишь, ты должен призвать вдохновение, потому что вдохновение – это будет такой холодный, ледяной, отмороженный текст. Значит, ты ждешь вдохновения, но ты же не можешь тут разогнаться. Тут есть лимиты, тут есть границы твоего воображения. Ты должен следовать за текстом. И поэтому дело не в том, что, например, надо, конечно, хорошо знать язык. Можно, конечно, и подсрочника переводить, но это уже не то. Но если ты знаешь язык, отлично. Но дело в том, что ты должен попасть в какой-то ритм.
Знаете, мне кажется, что вы не стали переводчиком, потому что уже в вас говорила такая писательская натура.
И меня несло.
Да, да, вот. И вы не могли ни вдохновение по заказу себе организовать.
Это правда.
Вот, не держать себя в этих рамках, потому что то, о чем вы говорите, да, действительно, наверное, это такая главная рутина жизни переводчика, но она присутствует во многих, кстати, других профессиях. И вот журналистика, кстати, тоже в этом смысле показательна, потому что это такое, в общем, всегда нужно какое-то вдохновение, желание придумать тему, раскрыть ее и написать, но оно тоже должно быть по заказу, потому что тебе надо сдать какое-то количество материалов в неделю. Я признаюсь, это сегодня день откровений, программа откровений, я тоже мечтала быть когда-то переводчиком, даже училась в школе при Институте иностранных языков, это был первый лицей в Москве языковой, который создали в конце 80-х годов. Мы изучали несколько языков, изучали, даже в старших классах уже была латынь, у нас была основа переводческой деятельности. И у меня, как у человека с первым языком французским, была история и культура Франции, совершенно невероятно интересный, конечно, предмет. Преподавали как раз иньязовские педагоги. Но я почему-то боялась, что я не смогу, не потяну быть литературным переводчиком, хотя, в общем, филологи, которые меня окружали с детства, говорили, что нет, ты сможешь. И я мечтала о жизни синхрониста. И сейчас уже, в общем, будучи взрослой, я понимаю, что я практически на какую-то плаху, видимо, хотела взойти, потому что это очень, конечно, сложная, тяжелая и напряженная работа, но вот какой-то...
Очень ответственная.
Да, да. Ну, я понимаю, да, так сказать, если это речь идет о каких-то важных встречах, это вообще смертельно,
да,
просто.
Да, это, да.
Но даже, наверное, в повседневной жизни, на более простом каком-то уровне встречи, это все равно очень важно, но вот какой-то такой драйв, видимо, этой профессии, вот этот невероятный адреналин, который у тебя там внутри начинает вырабатываться, он меня привлекал. Но в итоге, как вы знаете, предпочла я музыкальную профессию, о чем совершенно не жалею, потому что там и вдохновение по заказу, и адреналин, и все это присутствует.
Это верно,
вместе.
Это верно. И главное, я так чувствую, действительно музыкальный человек, и поэтому, наверное, вы выбрали именно то, что связано с назначением вашей жизни.
Ну вот давайте вернемся к переводам.
Да.
Я когда-то читала у кого-то в статье, речь шла о переводах Булгакова на иностранный язык. Вот, и я помню, что вот в этой статье, которую я читала, говорилось, ну как можно перевести на любой иностранный язык вот эту вскользь там брошенную фразу, а кто же лампочку будет, или кто лампочку выкрутил на лестнице, Пушкин, что ли? И что это непереводимо. Но все-таки значит переводимо. Вот бывают ли какие-то действительно совершенно непереводимые вещи? Или пока ты начнешь вот этому иностранному иностранному читателю расшифровывать про эту лампочку, про Пушкина, то весь юмор.
Или подчиняю,
все,
подчиняю
да,
примус.
Да, сижу, да, примус подчиняю. Все да. это растеряется по дороге. Вот действительно так?
Ну, вы знаете, у меня есть некоторый опыт анализа перевода, потому что я знаю три языка, то есть я знаю английский, французский и польский, и переводчики волей-неволей должны были, ну, какие-то места со мной согласовывать.
Когда переводили ваши
когда
книги.
Переводили, да. И поскольку, в общем-то, когда читаешь, что все-таки еще музыка того, оригинала как-то звучит, то я понял, что самое главное, Аня, это не точность перевода, а сохранение музыкальности. Вот вам, как человеку, действительно связан с миром музыки, это понятно. Понимаете, в отличие, может быть, от других форм письма, литература, не только поэзия, но и проза, она музыкальна. Какой-то возникает сначала ритм музыкальный, какая-то музыкальная мелодия, которая вот потом превращает в слова. Ну, какая-то вот такая вот матрица. И надо сказать, что у меня есть замечательная переводчица на немецкий, Беата Рауш, которая работает со мной с 89-го года. Я не знаю немецкий, но я говорю: «Беата, прочитай мне, пожалуйста, вот этот кусок». Она читает, и там музыка абсолютно сохранена.
То есть вы вот по слуховым ощущениям ориентируетесь?
А иногда, и просто можете мне даже не поверить, я говорю: «Беата, а вот здесь какой-то сбой, там что-то не так». И она проверяет, исправляет именно музыкально. Я не знаю абсолютно каких-то простых формул в магазинах. Теперь вот что. Русский язык действительно мощный. Вот когда говорят, что русский язык, он такой богатый, такой невероятный, и такого языка больше нет, в этом много правды. Потому что русский язык построен на базе, по крайней мере, двух языков, хотя, наверное, даже и больше, это церковнославянского и древнерусского, и там с самого начала шло такое укрупнение и, я бы сказал, расширение языкового пространства, то есть, значит, можно было высокие штили, низкие штили, средние штили, об этом Ломоносов писал, об этом существует целая поэтика этих дел. Не каждый язык был вот так рожден, как русский. Дальше. Язык разных сословий тоже очень различен. Огромная страна, язык разных регионов. Вообще все это, когда смешивалось, получилась удивительная настойка такая, удивительный, в общем, такой букет, как чайный букет бывает, да, букет какого-то дорогого чая. И получается, что когда ты переводишь вот этот богатый русский язык, если действительно это богатый язык, ну, допустим, у Булгакова на другой язык, тут начинается некоторый сбой. Какой сбой? Дело в том, что ты сразу понимаешь, что западные языки, включая, кстати говоря, польский, хотя это славянский язык, они стали гораздо более информационные, чем русские.
Информационные?
То есть, информационно. То есть язык построен на то, чтобы ты должен передать немедленно содержание и вообще месседж, который ты несешь. В русском языке, опять вспомним моего любимого Толстого, да и моего любимого Пушкина, там не обязательно должен быть месседж, там сам по себе язык является предметом разговора. Он настолько красив, что вот букет, он уже хорош. А западный язык требует: а зачем ты нам это говоришь? А что ты хотел этим сказать? А почему? И тут возникает некоторый конфликт, потому что переводчики волей-неволей начинают тебя пересказывать, или, помимо того, что пересказывать, они тебе начинают еще интерпретировать. Они
ну, то есть это, видимо, неизбежно, когда какой-то вот человек
да.
привносит
да.
часть своей культуры.
Привносит часть своей культуры, это понятно, но я не хочу сказать, что западные языки беднее русского. Английский замечательный язык, французский, ну, что тут вообще в данном случае лукавить. Но, с другой стороны, просто размах русского языка фантастический, размах просто. И когда переводят на английский, твой роман становится более английским, что ли.
Вы знаете...
А по-французски – французским. А по-немецки – еще другое, сейчас доскажу. И вот, например, люди, которые читали, ну, допустим, мой первый роман «Русскую красавицу» по-немецки, по-французски, они мне так говорили: читаешь по-французски – это все равно, как смотришь через стекло на улице. Когда читаешь немецкий, такое ощущение, что открытое окно, и ты вот прямо находишься там же, на той же территории, как и с русским оригиналом. То есть, что получается? Что или есть стекло, то есть, ты видишь, что это все равно перевод, что это сделано прекрасно, но есть такой переводчик, наверное, это идеальный переводчик, который находит аналогичные какие-то системы, и в этих системах работает, и это начинает звучать на языке. Конечно, тут возникает тот самый вопрос, который вы задаете. То есть есть какие-то понятия, особенно это советские понятия, которые трудно
какие-то
расшифровать.
Какие-то жизненные, да, нюансы, да, такие, да, может быть, бытовые, да, иногда.
Бытовые иногда, да, которые трудно расшифровать. Что делают мои переводы? Они как можно меньше все-таки предлагают сноски. Сноски бывают как бы в критических моментах, когда они не находят, и всего на роман может быть там 5-6 сносок в конце.
А что, сноски – это нехорошо?
Нехорошо, потому что сноска является маркером научного стиля. Или ты делай тогда академическое издание, я тогда объясняю все как и почему. Ну, как...
Такой лотман, комментарий,
да,
к Евгению Онегину.
Да, да, вот я как раз то же самое. Вот комментарий к Евгению Онегину или комментарий Набокова к своему переводу Евгения Онегина тоже. И так далее, и так далее. Если же ты решил создать роман на своем языке, оттолкнувшись от оригинала русского автора, то тут вообще сноска – это каждый раз твое, если не поражение, то, в общем, подстава такая. Поэтому переводчик страшно не любит. И я смотрю, что чем больше, тем меньше сносок, потому что когда-то еще, в общем, это считалось даже таким хорошим стилем, а сейчас это уже признак неумения. Но со всех сторон, если осмотреть процесс, надо сказать, что это очень трудное, не очень хорошо оплачиваемое на самом деле. Даже в высокоразвитых странах переводчик должен выполнить большую массу работы, чтобы жить на эти деньги. Надо сказать, вот уникальный случай. Беата, которая переводит меня с 89-го года, практически всю эту жизнь жила на деньги от переводов. Вот какие сильные литературные связи между Германией и Россией, допустим, в моем лице.
Ну, это прекрасно, это очень приятно. Я могу поделиться своим опытом. Вот вы говорили про разницу в языках, это про то, что там роман может становиться более английским при переводе. Мне кажется, что когда человек изучает язык и делает это с удовольствием, он, конечно, полностью погружается не только в язык, но и в саму культуру. Но вот то, о чем мы, кстати, говорим, культура повседневности, да, в какое-то ощущение языка. И человек, который занимается итальянским языком, или если он в данном случае, в данный период времени говорит по-итальянски, он начинает жестикулировать также, у него меняются интонации. И это происходит, когда ты получаешь удовольствие от изучения языков. Я точно знаю, что по-английски я говорю на одной высоте голоса, по-русски на другой, по-французски на третьей.
Было... Интонации
и тоже. Интонации, безусловно, совершенно другие. Даже, знаете, то, что у флейтистов называется амбушюр, вот это вот построение, то, как ты держишь губы, то, как ты произносишь, это все меняется. Я могу поделиться своим опытом таким. Я когда-то занималась много переводами информационных текстов с английского на русский, и это было удивительно. Я видела, насколько компактный и выразительный английский язык, и выразительный на коротком, так сказать, отрезке времени. Да. И я видела, как мой русский текст разрастается при переводе, и поскольку мне нужно было писать компактно, я, значит, максимально старалась это все упаковать вот в примерно такое,
да,
же
Набоков,
небольшое количество.
Набоков говорил о том, что английский язык великолепен тем, что абстрактные и конкретные понятия, они соединяются, у него очень быстро спаиваются. А у русского языка этого нет, но, с другой стороны, он тоже, как и я, и, в общем, начитавший его, я думал, он просто был в восторге от русского языка, я имею в виду Набокова.
Ну, это как-то даже, наверное, не обсуждается.
Ну, да, но с другой стороны, поскольку он потом писал по-английски, а до этого еще чуть-чуть по-французски, то он мог тоже сравнить.
Ну, о трудностях перевода, уж так мы сегодня, да, можем и назвать нашу сегодняшнюю программу, мы поговорим в эфире с вашим финским переводчиком, поэтом Юг Малининым, который у нас в эфире.
Домино.
Юка, здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Мы сегодня обсуждаем переводы русской литературы на иностранные языки, обсуждаем то, в том числе, с какими сложностями сталкиваются и переводчики, и читатели. Вот по вашему опыту, по вашим наблюдениям, что сложнее переводить и, возможно, читать и понимать, классическую русскую литературу или современную?
Ну, я думаю, что классическую все-таки труднее, потому что классика – это все-таки другой период, язык менялся, нюансы другие, образ мышления вообще, исторический опыт – все другое. Так что точно все это передать и даже узнать, что в самом деле это значило в то время – это трудно. А современная литература – все-таки мы как раз современники, у нас общий мир, поэтому в разных культурах, в разных цивилизациях все-таки возникают одинаковые эмоции, одинаковая семиотика, к как говорится. И, соответственно, в разных литературах возникает, и в языках возникает адекватные шрифтовыражения, приемы и так далее. Так что я, например, Виктора Ерофеева перевел несколько его романов. Я просто смотрю, что эмоционально и так ментально живем в том же мире. И, соответственно, у нас те же слова, как у Виктора. Даже жаргон, всякие вот такие крайние явления языка, все-таки в нашем современном мире они общие.
Смотри, Юка, ты действительно с блеском перевел и мои книги, и многие другие книги российских авторов. Вообще, ты большой специалист по русской литературе. У меня к тебе довольно сложный вопрос. Многие говорят, что русский язык очень богатый и, условно говоря, в кавычках, шаманский, то есть с такими смыслами и подсмыслами, довольно сложно переводится на западные языки, которые более рациональны или более информативны. Скажи, ты встречался с такими трудностями, или тебе кажется, что это немножко преувеличено, такое разница языков?
Виктор, обижаюсь, начальник. У нас на финском все то есть, что и в русском, и даже хуже.
Даже хуже?
Бывает и хуже, если очень постараться. Даже авторы есть еще более крутые, чем Виктор Ерофеев.
Круто,
я понимаю,
круто.
Что какие-то такие очень искаженные, элегантные языки и культуры, французский, итальянский, там вот этих точек прикосновения меньше. Но я считаю, что вот финский и вот как-то семиотика, ментальность финская, они довольно близкие к русскому.
Просто мы с вами соседи, поэтому, наверное, так все.
И соседи по климату.
Да, вот именно. Мы соседи, мы вообще северные люди. То есть все-таки народную ментальность у нас оформила вот эта общая северная природа, северные промыслы. И как раз есть у меня довольно забавное наблюдение. То есть перевести из русского на финский явление природы, знать грубый народный юмор, вот подобные народные явления, это очень легко. То есть у тебя просто русское выражение и финское адекватное выражение даже поискать не надо, он прямо у тебя по другой. Но понятно, что исторически финская и русская ментальность расходились довольно далеко друг от друга. Поэтому, значит, если взять политический язык или язык бюрократии, они сильно отличаются. У нас протестантское государство, если хотите. Поэтому язык бюрократии, подобные вот высокие официальные явления, они выражаются очень так коротко и прямо. Конечно, русский бюрократический язык отражает определенную вот такую сложную византийскую бюрократию вообще. Поэтому я говорю, что какие-то прямые психологические явления перевести очень легко. А вот эти лабиринты русской государственности и все, что с ним связано, это очень сложно. Кстати, есть интересное историческое явление. Как вы помните, в советское время немалая часть второй литературы была основана на обикривании советских всяких бюрократических штампов и так далее. На Западе этой стройки, соответственно, такого языка не было. А нам, конечно, Финляндия нам показала родная Карельская республика. Вы знаете, что в Петрозаводске была одна газета на финском, «Неусто Карела», «Советская Карелия». Был литературный журнал на финском «Пуналиппу», то есть «Красный флаг». И как раз все эти прощения всяких там пленумов и так далее можно было прямо взять и спокойно перевести вот эту вторую литературу. Кстати, по-моему, интересное явление. Других в настоящих западных языках такого не было.
Скажи мне, пожалуйста, когда ты переводишь, и встречается понятие, которое, ну, или бытовое, или какое-то историческое, которое непонятно твоему читателю, ты делаешь сноску или ты в самом переводе так строишь предложение, чтобы читатель понял, о чем речь. Какой твой метод здесь?
Ну, в крайнем случае, я делаю сноску, конечно. Но в самом деле, я просто смотрю, что если долго голову ломать, то всегда что-нибудь такое найдется. Потому что все-таки, как я говорю, мир у нас общий. История у нас все-таки европейская общая. Так что что-то такое, что адекватно функционирует и работает почти всегда возможно. Надо просто чуть трудиться.
Ты знал очень много людей, великих людей, России, переводил Бродского. Скажи, великая русская поэзия, она тоже поддается переводу и все-таки приходится как-то ее сильно трансформировать, если она оказывается на другом языке?
Ну, как раз поэзия – это большая проблема, потому что на Западе, как ты, Виктор, знаешь, уже давно все перешли на верлибр, а Россия все придерживается силоботонику и так далее. Я переводил довольно много современную русскую литературу, но я все перевожу верлибром. Почему? Потому что для меня самое главное – это все-таки смысловое содержание. Вот. Не гладкопись, как говорят, а вот это человеческое философское содержание. Но как раз это в спорный вопрос. И я знаю, что есть русские поэты, поклонники русской поэзии, которые говорят, что русская поэзия какая-то уникальная. И там есть такие моменты, которые перевести нельзя. Но, на мой взгляд, это все-таки, как сказать, чересчур, в общем-то. У нас тоже поэтический мир. Вот эта потребность в поэтическом осмыслении современного мира, все эти сентименты и так далее, они у нас тоже общие вообще. Это философские сентименты, они общие. Поэтому смысловое содержание всегда передать можно. Гладкопись нельзя. Но как раз я звукописью, гладкописью особенно интересуюсь. Просто поэзия для меня – это другие вещи.
Ну, ты сам поэт, и поэтому тебе виднее.
Можно, конечно, считать, что это мнение такого западного северного варвара.
Ну, варвара, не варвара. Человека-специалиста по русской литературе и потом поэта, которого знают в Европе, и это очень важное замечание. А вот скажи, пожалуйста, если мы возьмем вот такие простые и совершенно очаровательные строки или строку из русской поэзии «Мороз и солнце, день чудесный». Казалось бы, ничего за этим не стоит, и за этим стоит весь мир. Если перевести это на финский, это не показывается банальностью? Или можно тоже создать очаровательный образ вот такого дня?
Ну, в принципе, всегда что-то можно делать. Конечно, у нас в этом плане ментальности восприятие другое. Но я, честно говоря, если вот эта строка – это просто очаровательная, но пустая – что это чистая гладкопись, то я просто не стал бы переводить. Для меня надо все-таки иметь какое-то...
Содержание, да? Смысл.
Да-да, содержание. Но, грубо говоря, содержание. Если какое-то содержание есть, какие-то средства всегда можно найти, что это звучит не как проза, а как поэзия. Ну, конечно, средства довольно сильно отличаются финском от русского. Например, у нас ударение всегда на первом, второе ударение на третьем слоге и так далее. Например, я Ямп в финском языке не существует. Вообще в многих языках не существует. Так что я русским поэтам говорю, что если хотите, чтобы вас перевели в размеры и фрейму, напишите «харея».
Скажите, а чтобы хорошо переводить с какого-либо языка на свой родной, нужно ли обязательно любить страну вот этого языка, с которого переводите? Или можно просто быть высоким профессионалом и чисто технически подходить к делу, не вкладывая в это никаких эмоций? Или все-таки эмоции – это залог успеха какого-то?
Ну, конечно, хороший специалист, который хорошо знает языки, он может все перевести, несмотря на свою привязанность. Но, на мой взгляд, дело не литературное. Я, например, перевожу, возьму такие произведения, которые мне как-то близки или родные и так далее. Так что вот эта эмоциональная сторона, вот это задержание и как-то образ мышления произведения должны быть тебе не только близки, они часто хороший перевод из того, что это произведение открывает что-то новое такое. Вот тогда возникает настоящий и переводческий процесс. Как раз тут можно ссылаться и на Виктора Ерофеева, и на Иосифа Александровича Бродского, или родного финского писателя Венедикта Ерофеева.
Юкка Малинин, финский поэт и переводчик в программе «Домино», в которой мы говорим традиционно о стиле жизни и культуре повседневности. В студии, как всегда, были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго!